Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Тема сьогоднішньої програми – туремна психіатрія. Коли звернутися до історії питання, то карна психіатрія з'явилася у Совєтському Союзі при кінці 1950-х, під час Хрущовської адліги. Тоді уже просто так арештувати і розстріляти не могли, а тому незгодних з режимом громадянів стали замість турми накеровувати у психіатричні лікарні і об'являти вар'ятами. Гэтак мовіць, лекували препаратами неуролептиками, які подавляють волю, дестабілізують психіку, адмовно впливають на здольності думати. Коли чоловік виходив з такої лікарні з випіскою-довідкою про діагноз вялотекуча шизофренія, це з'являлося свого роду ваучиним білетом. Одразу і на все життя зникали проблеми з вучобою в університеті, виїздом за межу, кар'єрою. Всі використовується психіатрія по-ранейшому як зброя супроти чоловіка, але уже у незалежній Білорусі. Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Могильова.
Никогда не задумывался над этим. Может быть, и да, конечно. Не очень предсказуемое наше государство, и неизвестно, какие у него там задумки и что на уме у наших верхов.
Я на вот не ведаю, лепей психиатричной лекарни ци краты. Может, на вот краты и лепей, бо там есть люди, с кем можно размовлять, как есть оппозиционеры спрачаться и найти так само сябров, а там не ведаю, не ведаю. Я не хотел бы попасть у больничку.
Я лично даже такого не слышал. Я считаю, что никто из власти у нас на это не способен даже идею такую подать. Наша раса не такая жестокая, как, например, в Африке, там что-то в этом роде.
Нет, давайте не будем Советский Союз вспоминать. Сейчас все-таки не Советский Союз, так что здесь это неприемлемо. Нет, и все. Нарушение как бы пространства человека, его границ, так сказать, это... Я считаю, что нет.
Ну нет, и все. Ну нельзя, мне кажется, на психику человека воздействовать насильно. Это насилие над человеком, над разумом насилие. Нельзя насилие применять.
Это было весь век, и зомбирование, и те же самые специальные установки, которые на самом деле на толпу воздействуют. Это давным-давно. Все понятно, это лучший исход, стрелять не надо.
Однозначно нет. Почему? Ой, ну это такая тема очень глобальная, объемная, нет. Это... Одним словом, нет.
Так это каждая система так может быть. Тоталитарная, авторитарная, демократическая. Все равно это будет происходить. Есть спецслужбы, есть охранение власти. Там и хорошее, и плохое может преследовать. Оно же можно использовать в разных целях.
Конечно, может.
Сейчас век новых технологий, поэтому ее применение открыто, так и закрыто могут действовать на человека. Даже в гуманности тут речи быть не может, потому что никто не скажет нам, делалось это или не делалось.
Ни в коем случае это преступление. Его надо либо переубедить, либо сделать так, чтобы он остался при своем мнении и в то же время не вредил окружающим.
Наверное, нет. Психиатрия – это лечебное учреждение, а не оружие. Это все-таки нельзя. Но какие-то казусы были. Это было нарушение, наверное, прав человека, скорее всего.
Конечно, это неправильно. Это не демократично, не гуманно по отношению к людям. У всех разные способы борьбы. Кто как использует, кто как может бороться.
Я не слышал про такие факты.
Гэта былі меркаванні жыхароў Магілёва. Тым часам былы беларускі вязень сумлення, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі, адказвае на гэтае пытанне так. Любые методы уздеяния на организм человека могут быть зброей в умовах высветления относин помеж людьми або помеж человеком и системой, у якой ён живе, и судовая психиатрия не выключение. При закрытости этой системы доказать сам факт ее уздеяния на психику человека вельми тяжко. Конец цитаты. У одном из своих опошних интервью недавно померлая российская ученая. Психиатр, доктор медицины, директорка наукового центра социальной и судовой психиатрии имя сербского Татьяна Дмитриева, на чьей працы у своей книге «Турма и здоровье» спосылается Бандажевский, так само означало, что спробы выкрастать психичное нездоровье человека у певных метах сустракаются и теперь, причем как у России, так и у инших постсоветских краинах. Зараз вы почуете урывки с того интервью.
Иметь какие-то психические особенности, отличающие человека от остальных, это не значит психическое нездоровье. У человека может специфика личности. Человек, так скажем, с большими особенностями, он своеобразный, и даже некоторые могут считать его, ну так скажем, на грани нормы и патологии. В любом случае, психиатрия оказалась втянутой. Это очень удобно. И надо сказать, что вот попытки использовать, по крайней мере, именно психическое нездоровье иногда проявляется и сейчас. Ну зачем бороться с оппонентом, если легче сказать, да ты сумасшедший. И вообще его надо вот отправить в психиатрическую больницу, потому что все, что он говорит, это бред. А вот быть оппонентом даже для психически нездорового человека, но исповедующего, допустим, ту философию, за которой идут масса людей, здоровых людей, вот докажи, что это плохо, вредно и так далее. Это сложно. Спорить не привыкли, легче убрать оппонента. Ну, допустим, вот путь совершенно бытовой. Речь о обычной госпитализации в больницу, но только не добровольной. У нас были такие ситуации, когда, чтобы убрать из поля зрения женщину, которая претендовала на роль жены, а этот человек не хотел, чтобы она появлялась в поле зрения, при всем том, что какие-то любовные отношения у них были до этого, но у него семья, дети, и он вообще не хотел, так сказать, озвучивать этих отношений. А женщина настаивает. Кончается тем, что ее помещают в психиатрию.
Подобных историй у меня мало здараецца яны за того, что психиатрия, тем больше судовая, по-ранейшему спробуют утягнуть у розные гульни, разглядают яе не як навуку, а нейкое мастацтва. Але психиатрия, у тым лику судовая, усё ж запатрабаванная грамадством менавіта як навука.
Естественно, востребовано, потому что задача судебной психиатрии сделать все, чтобы в местах лишения свободы не оказались психически больные люди, потому что судебная психиатрия как раз она и обязана знать все признаки развивающегося заболевания. Дело в том, что психиатрия, как многим покажется, это больше искусство, чем наука. Она на самом деле в психиатрии иногда настолько точны все параметры, что иногда можно сравнить это с математикой. Вот если сказал А, то обязательно будет Б. Если сказал Б, то будет С. Вот идея такая, что если врач, допустим, узнает о человеке хотя бы вот один признак, то остальное он может дорисовать. Почему? Потому что есть четкие законы развития симптома, синдрома, болезни. И не бывает, допустим, только одного признака, а если он появляется, то сразу их появляется 10. Но больной расскажет только об одном, а про 9 он не расскажет. Вот в этом как бы идет определенное, не хочу сказать, что противостояние больного и эксперта, но, по крайней мере, в любом случае пациент отстаивает свою правду, а у эксперта своя задача. Идет определенное такое противостояние, борьба определенная. Эксперт обязан, по сути, как следователь, выявить то, что пациент не хочет рассказать под экспертом, скрывает это.
Вы слухали урывок с одного из опошних интервью профессора Татьяны Дмитриевой. Психолог Андрей, які працює одной з беларускіх калёнів, каже, що реальний узровень тюремної психіатрії, принамсі у Беларусі, куди більш примітивний.
Психолого-психиатрическая экспертиза, которая назначается всем, кто совершает особо тяжкие преступления, особенно насильственные, устанавливает, в общем, вменяемый, нормальный или нет. По крайней мере, в тюрьме это очень примитивный уровень. Хорошо, если каким-то поверхностным анализом занимаются, там, опросом, потом подсчитать, кто на какие вопросы как ответил, суммировать это и сделать вывод, причем вывод, независимо от ответов, делается такой, какой нужен. Никто это не перепроверит. Но сложно определить. Есть же люди, которые и любую комиссию могут обмануть. То есть, ну, прикинуться ненормальным, хотя он может быть нормальным. Ну и они есть, вполне возможно, ненормальные, но совершившие преступления и уже как бы... То есть и администрация, и суды себя особо не утруждают, чтобы признать его невменяемым, поскольку его проще содержать в тюрьме. Ну, а у нас условия такие, режим, что вот эта их ненормальность, она и не так заметна, допустим, как на свободе. Такие вот отклонения, как психопатия, я думаю, что не впервые сидящему это свойственно, такие симптомы всем. Где-то вот он, ну, склонен повести себя там активно, агрессивно и так далее. Это уже признаки психопатии. Ну, если уж совершенно он ведет себя неадекватно, то отправляем. Но это, опять же, нужно согласие вышестоящего там. Тут, по-моему, управление такое в департаменте есть медицинское. Это надо согласовать, надо, чтобы были места в этой лечебнице в нашей. А она сейчас раньше была на единице одна, такая довольно большая. А сейчас по разным учреждениям. ну, разных направлений раскиданы. Есть специальные такие лечебные заведения закрытого типа. Чтобы туда отправить, получается, он уже не осужденный, а находящийся на излечении.
Андрей каже, что при всем жадании за час своей працы у колонии, и он не может узгадать выпадку по змене статуса вязня. Коли осужденный демонструя шаленство, агрессивность, то его, звычайно, кладут у санчастку установы за недокомплекту медичных кадров, доглядают его, правда, не профессийные психиатры, а терапевты, которые находятся на посаде психиатров.
Лежит он в стационаре, его заколют каким-то, ну как это в простонародье называется, дуразин. Такие лекарства используются. Ну, эффект какой, да? С агрессивного он похож на растение некоторое время. Вот его поколют, а потом отпустят. Лечением это полноценным, конечно, назвать нельзя. Это скорее такие уже жесткие медицинские способы.
Говорил тюремный психолог Андрей. В эфире «Свобода у тюрьмах» протяг программы не в забаве.
«Свобода у тюрьмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струве.
В эфире «Свобода у тюрьмах» протягиваем программу. Тема сегодняшней передачи – тюремная психиатрия. Менчук Александр Круты, батька потерпелый у вынику теракту в Менске метро, Инессы Крутой, радиофизик по водле адукации, былый супрацовник Министерства обороны Беларуси, проходил прессудово-психиатричную экспертизу двоечи 2007 и 2011 годы. Подставой стали две распочатые супрац его криминальные справы. Образа президента для ее доказу пришлось задейничать адмыслоўцаў-лингвістаў, да и хулиганский учинок у поликлиницы. Згодно с диагнозом, який Александру выставили в знакомитом 30-м отделении менских новинок, параноидальная шизофрения с характерной для ее манией переследу, круты, покутая на эту хворобу наименее годов 20, а тому, як серьезный хворый, мусить ближайшие годы стала наведывать менский городский психдиспансер на Бехтерова.
По их данным, у меня якобы шизофрения параноидальная, то есть как мания преследования там или еще что-то. Сказали, что я буду на спецучете 3 года. Раз в месяц я должен ездить на Бехтерева и отмечаться. За каждое посещение мне в карточку что-то записывают. То есть, иначе говоря, за 3 года карточка настолько распухнет, что по всем другим данным, ну там может оказаться история уже такого отъявленного психбольного. По закону о принуд лечении, если человек долго находится на принуд лечении, а я под наблюдением был психиатров в тюрьмах 6 месяцев и 8,5 месяцев в новинках, это уже более года, то мне по закону должны были дать группу инвалидности по психиатрии, вторую или первую. Но мне никакую группу никто давать даже близко не хочет.
Александр каже, что не перестае здзіўляцца падыходам у беларускай айчыннай психіатрыі. Таго ж фігуранта па выбуху ў метро Дмітрая Канавалава, які тройчы спрабаваў здзейсніць суіцид, эксперты 30-го аддзялення навінак прызналі здаровым, а вось Александра без усялякіх суіцидаў хворым. Як кажа мой суразмоўца, сыходзячы з уласных назіранняў даведаў, 30-е або стацыянарнае аддзяленне судова-псіхіатрычных экспертызаў у навінках – парадкаваныя генеральнай прокуратуры. Фактычна, гэта той пункт, дзе можна атрымаць самае жорсткае пакаранне, а не за што, і адначасна, у выпадку, калі ты сапраўдны злачынца, схавацца ад пакарання правасуддзя за цяжкія дзеянні. У гэтым спецыфіка сучаснай беларускай псіхіатрыі, мяркуе Александр. Паводле дзейных правілаў экспертыза па высвятленні вар'яцтва ў вязня цягнецца 28 дзён, не болей, не меней. Увесь гэты перыяд пару разоў задаюць нейкія прымітыўныя, паводле ацэнкі майго суразмоўцы, пытанні. Калі экспертыза завершаная, чалавека накіроўваюць на Валадарку ці ў Жодзінскі СІЗА, дзе ў чаканні вольных месцаў у псіхіятрычным стацыянары ён павінен адседзець пэўны час у адмысловых закрытых камерах для шалёных.
На каком-то сайце я видел снимок 30-го отделения было связано с помещением Эммануила Зель. Но снимок, который был сделан, он был сделан из обычного отделения. Это не было 30-е отделение. В 30-м отделении там несколько по-другому. Там двухэтажное здание за забором, и на втором этаже, как правило, какие-то кабинеты и экспертизы. Охрана в торцах милиции и в середине милиции. На первом этаже находятся камеры, два крыла, левое и правое. В левом крыле есть изолятор, ну, палата номер 6, или, ну, это все равно является камерой. В правом крыле 21-й изолятор. Там вот в этих камерах в свое время сидели Коновалов и Ковалев. Я когда был в суде по теракту, и когда я попытался Владу Ковалеву в первые дни задать вопрос по 30-му отделению, Александр Федорцов, председательствующий в суде, ну, зная мое уже досье, оно же перед ним было выложено, он меня оборвал с этими вопросами. Для меня было очень важно узнать, как они проходили вот эту процедуру, и мне кажется, они не были там 28 суток, то есть они проходили ее по укороченной схеме. Но
у трицатцы маются и те, кто сидит истотно более за 28 дён.
Один парень там сидел 3 месяца, причем, ну, меня вот за конфликт с поликлиникой, его за конфликт с поликлиникой. Только я тут это как бы в поликлинике вел себя агрессивно, а там он начал говорить замглавврачу: вы должны отдать свой диплом и уволиться из этого места, так как вы не медик. За что замглавврача поликлиники ударил или ударила там по голове его какими-то папками. После этого человек, как пострадавший, попал на ту же самую психиатрию. И на тридцатке он был 3 месяца. Потом он точно так же попал на Володарку в закрытые камеры и в новинки. Еще там интересное было, что в тридцатке я узнал, спросил, максимальный срок это 3 месяца, а мне сказали, что у нас здесь был один дед, который просидел 1.5 года, что в прокуратуре потеряли документы на него, и его просто никто не забирал. Вот он 1.5 года, его привезли, бросили, пока его сын там не учинил скандалы, и в прокуратуре, оказывается, стол какой-то шатался, и его вот это вот дело подложили под ножку стола. И вот только таким образом, когда там сын учинил какой-то скандал, этого деда оттуда забрали.
Параўноўваючы свае ўражанні ад навінак 2007 і навінак 2011-2012, Александр робіць выснову. Колькасць так званых вар'ятаў-прымуснікаў, якія трапляюць у псіхіятрычныя установы ў выніку сваёй незгоды з існуючай сістэмай, істотна павялічылася. Найгоршае, згледзячы Александра Крутова, гэта трапіць у такую псіхіятрычную установу, як гайцюнішкі. Гэтая вар'ятня, дзе ўтрымліваюцца душэўна хворыя забойцы, маньякі, педафілы, гвалтаўнікі і разам з імі тыя, хто не здзейсніў нічога падобнага, лічыцца самай страшнай з усіх псіхіятрычных лікарняў Беларусі. Пра умовы ўтрымання ў гайцюнішках адна з ягоных сядзелец, якая не належыць ані да воднай катэгорыі пералічаных злачынстваў, напісала: «Цяпер я дакладна ведаю, што пекла на зямлі ёсць».
Усе 4 аддзяленні пастаянна перапоўненыя. Умовы ўтрымання агідныя. На 100 чалавек толькі 2 краны з халоднай вадой і 5 унітазаў, якімі можна карыстацца толькі ў пэўны час. Дадаткова можна пайсці ў прыбіральню толькі праз падарункі санітарам, пачак цыгарэт альбо чакалятка, які ў пасылках дасылаюць сваякі. За найменшае парушэнне рэжыму – лекі, ад якіх губляеш сілы і ўвесь час спіш. Палаты зачыненыя круглыя суткі, тут замест прыбіральні – вядро. Мыцца водзяць 1 раз у 2 тыдні ў асобны будынак пад аховай міліцыі і сабак. Калі задобрыць медсястру падарункам, то можна паглядзець тэлевізар у групе пацыентаў з 5-6 чалавек. Шпацыр паўгадзіны гадзіну, калі дастанецца ватоўка альбо боты. Увесь астатні час даводзіцца ляжаць на ложку ў стане ад бясконцых уколаў паўтрызненым. Фізычнае пакаранне хутчэй правіла, чым выключэнне. Няма ніякай тэлефоннай сувязі са сваякамі. Выпіска паводле рашэння загадчыцы аддзялення. Цяпер я дакладна ведаю, што пекла на зямлі ёсць.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Менскі мастак-авангардыст Віталь Калгін, вядомы сярод калегаў як Бісмарк, таксама нікога не забіваў і не гвалціў. Ён быў змешчаны ў гайцюнішкі ў кастрычніку 2011-го. Пра свайго калегу распавядае мастак Артур Клінаў.
Віталь па-ранейшаму знаходзіцца ў гайцюнішках. Наколькі я ведаю, была камісія некалькі месяцаў таму, якая магла гэта рашэнне змініць і перавесці яго у больш прымальныя варункі ў навінках, перавесці ў іншае месца. Але ўсё ж такі гэта камісія гэта рашэнне не прыняла, а конечно, невядома, что гайцюнішкі гэта месца вельмі змрочнае і практычна гэта яшчэ горшым проста калонія там для крымінальнікаў, бо гэта як бы закрытая псіхіятрычная турма фактычна.
Жонка Віталія Калкіна Ларыса Смаловская кажа, што яго стан рэгулярна правярае камісія.
Комиссия, в общем, по закону о психиатрической помощи, она должна была проводиться ежемесячно в первые 6 месяцев, потом каждые 6 месяцев. Последняя комиссия была в начале марта. По результатам этой комиссии его оставили там на дальнейшем принудительном лечении. Результаты последней комиссии мы с адвокатом запросили, прислали нам ответ, но там в этом ответе там нету никакой информации о его состоянии здоровья, о какой-то динамике, о улучшении, ухудшении его состояния, не тем, там, как его лечат, а просто какие-то субъективные факты, отношения, мне кажется, там даже больше персонала высказано к нему. То есть там, например, допустим, вот то, что на белорусском языке он разговаривает это или пишет, они как-то так негативно относятся к этому. Потом там есть абсолютно данные, которые недостоверны. То, что по отношению ко мне он там холоден, требователен, деспотичен. Но это только результаты последней комиссии, вот они прислали.
Ранее же высылали только некие акты, которые увогуле не смешали никакой информации, говорит Лариса Смоловская.
Мы обращались в Минздрав, чтобы нам разъяснили, по каким критериям происходит выписка или переход на другой режим, но тоже нам пришло вот такое достаточно абстрактное письмо, в котором перечислены просто документы, на основании которых все это производится, и нигде там не написано конкретный срок. Только написано о том, что полгода и все. И, собственно говоря, по результатам комиссии, если у него состояние улучшилось, и он уже не опасен, то, в принципе, его могут выписывать. Они пообещали, что следующая комиссия будет в августе, и они его уже переведут вроде бы как на... Ну, обещают. Ну, тоже это они так обещают, но это все на словах, на общий режим.
Карацей, з'явілася надзея, але пакуль толькі надзея, прызнаецца Ларыса Смаловская.
Нейролептиками его лечат, и естественно, что каждый день он не улучшает его состояние. Вообще, конечно, он мне ужасно не нравится, как сейчас выглядит. Я когда съездила к нему последний раз, он уже боится, чтобы не провели эту формально судебно-психиатрическую экспертизу и не оставили бы его еще на полгода. То есть просто уже этой системы боимся.
Дом-крепость у гайцюнішках займае адміністрацыя і социально небяспечныя хворыя. Для іншых існуе асобны будынак, кажа Ларыса Смаловская. Яна апавядае пра спатканне з мужам.
Там же, получается, пропускают на территорию этой больницы в целом, а уже вот эти строгие отделения, они находятся за железной проволокой, и вокруг милиция, есть комната для свиданий. Вот туда, собственно говоря, меня и запускают, и свидание длится час. На свидании присутствуют милиционер, санитар и медсестра. Меня иногда так вот обыскивают, у них ко мне такое отношение особое, но в целом очень много людей иногда приезжает, и помещение вот это вот одно только для свиданий, получается, приходится, вот этот последний раз я приезжала, было 5 человек, до этого 10. 10-му человеку вообще надо ждать 10 часов. А добраться туда очень тяжело, плохое транспортное сообщение. Только в будние дни ходит один автобус 7:15, и все, и больше ничего. А так, получается, от ближайшей какой-то вот такой точки, где ходят автобусы, 7 километров пешком. Вот. Ну, естественно, что туда люди приезжают с сумками. То есть это вот отдельная история, едут со всей республики и тратят на это некоторые по 2 дня.
Про утрымання мастака Віталя Калгіна у тюремній вар'ятні у гайцюнішках розповіла його жонка Лариса Смаловская. Гэта была «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.